Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украина, Грузия и Молдавия подписали пакет соглашений об ассоциации с Европейским Союзом. Как отреагирует Москва? Новым председателем Европейской комиссии, несмотря на возражения Лондона, становится Жан-Клод Юнкер. Насколько глубок кризис европейского федерализма? Сборная России завершила выступление на чемпионате мира по футболу, не одержав ни одной победы. В чем причина неудачи? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 27 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня представители Украины, Грузии и Молдавии на саммите Европейского Союза в Брюсселе подписали пакет соглашений об ассоциации своих стран с Европейской федеративной структурой, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Вагнер.
Речь идет о ключевом договоре, в первую очередь, экономического сотрудничества. Президент Украины Петр Порошенко поставил подпись под экономической частью соглашения об ассоциации с ЕС, поскольку политическая часть была подписана 21 марта премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Молдавия и Грузия, помимо документов, касающихся более тесных связей в экономике, одобрили договоренности и о политическом сближении. Об атмосфере, в которой состоялась церемония подписания, в интервью «Радио Свобода» рассказала корреспондент Жанна Беспячук.
Все из спикеров, а это были главы правительств и государств, подписантов, и, соответственно, Герман Ван Ромпей, президент Европейского Совета, и Жозе Мануэль Барозу, президент Еврокомиссии, все из них подчеркивали, что это исторический момент. Герман Ван Ромпей отметил, что будущее поколение украинцев, молдаван и грузин запомнит этот день как исторический. Они также отметили то, что это скорее старт, чем финал определенного пройденного пути. И, в общем-то, такой тон крайне проевропейский всему происходящему задали премьер-министр Грузии Гарибашвили и президент Украины Порошенко. Оба они отметили, что их цель – это членство их стран в Европейском Союзе. Ну и Порошенко, такой был символический момент, держал в руках ручку, на которой была проставлена дата 29 ноября 2013 года. Именно тогда должно было произойти запланированное заранее подписание соглашения по ассоциации с Украиной.
Представители Грузии, Молдавии и Украины сделали в Брюсселе ряд заявлений. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал:
Грузия является неотъемлемой частью европейской цивилизации. И в первую очередь это подтверждается нашими общими ценностями. Соглашение об ассоциации обеспечивает очень сильную основу для того, чтобы европейская мечта нашей страны осуществилась.
Петр Порошенко вспомнил о трагических событиях, через которые прошла Украина ради подписания соглашения с Европейским Союзом.
На протяжении последних месяцев Украина заплатила наивысшую возможную цену, чтобы ее европейские мечты стали реальностью. Эта цена заплачена за то, что когда Украина наконец будет готова стать частью Европейского Союза, его представители сделают простое заявление об этом. Это заявление почти ничего не будет стоить Евросоюзу, но будет означать доступ к огромному миру для моей страны.
К этим словам, говоря о нынешнем соглашении об ассоциации, Петр Порошенко добавил:
«Это результат семилетней работы, и это совершенно новая перспектива для моей страны. Я думаю, что это очередная историческая веха с момента обретения Украиной независимости. И она позволит нам использовать возможности для модернизации страны. Все, что нам требуется для этого – мир и безопасность, а также надежда, что Европейский Союз будет и в будущем демонстрировать такой же уровень солидарности».
Глава ведомства ЕС по вопросам расширения и добрососедства Штефан Фюле, который в последние месяцы провел множество встреч, связанных с подписанием соглашения об ассоциации с представителями Грузии, Молдавии и Украины, сказал:
«Чтобы перейти из категории соседей Евросоюза в категорию стран-претендентов на членство в ЕС, необходимо пройти длинный путь, но позитивное начало этому процессу уже положено подписанием соглашения о сотрудничестве».
О плюсах и минусах подписания Украиной договора об ассоциации с Европейским Союзом рассказывает Владимир Вахненко.
Экономическая часть соглашения об ассоциации с ЕС предусматривает вхождение Украины в зону свободной торговли Евросоюза. Это позволит, в частности, снизить на Украине цены на европейские товары, а также почти на треть позволит увеличить украинский экспорт. Слово эксперту Института публичной политики Игорю Шевлякову.
Фактически Европейский Союз пошел на беспрецедентное решение и уже даже до подписания этой экономической части пошел на то, чтобы положение о беспошлинной торговле Украины и ЕС уже вступили в действие. И фактически на данный момент Украина уже имеет тот режим беспошлинной торговли, который в соглашении об ассоциации предусмотрен. В свою очередь Украина еще не открывала свой рынок, то есть как раз с украинской стороны вступление в действие соглашения об ассоциации приведет к тому, что Украина аналогично в свою очередь откроет свой рынок для беспошлинной торговли товарами Европейского Союза. Фактически изменения сразу, то есть в краткосрочной перспективе, будут достаточно минимальны. Дело в том, что уровень присутствия европейских товаров на украинском рынке уже достаточно высок. Уровень защиты украинского рынка от европейских товаров на данный момент составляет в среднем порядка 4%. Изменение вот этих 4%, да, это приведет там к некоторому снижению, возможно, цены на европейские товары, но с другой стороны, 50-процентная девальвация гривны значительно сократила привлекательность импорта на украинском рынке. И поэтому опасаться того, что там хлынет волна товаров из Европы и вытеснит всех украинских производителей, ну, абсолютно нет оснований.
Среди минусов ассоциации Украины с ЕС эксперты называют рост тарифов на газ и электроэнергию, а также возможное закрытие ряда предприятий, которые не выдержат конкуренции. Кремль давно требовал от украинских властей отказаться от соглашения об ассоциации Украины с ЕС. После подписания этого документа в Москве грозят Киеву полностью закрыть для украинских товаров российские рынки.
О значении подписания договора об ассоциации с Евросоюзом тремя бывшими республиками СССР, Грузии, Молдавии и Украины говорит независимый журналист Вадим Дубнов.
Это, в общем, признание того, что эти страны определились своим положением относительно вот этого вечного выбора между Востоком и Западом. Вот это, скажем так, уже окончательное оформление своих перспектив с точки зрения Европейского Союза. Чисто прикладной точки зрения это пока не значит особенно ничего, хотя это открывает какие-то уже дальнейшие возможности. Это, в частности, вот именно думаю, что в рамках этой ассоциации, в рамках этого протокола, скажем, Молдавия уже получает безвизовый режим с Европейским Союзом. Вероятно, достаточно скоро такой же режим получит Украина, но там и накладывается ряд других факторов, кроме ассоциации. А для России это не означает ровным счетом ничего. И если бы не украинские события, если бы не давление на Армению, на Молдавию, Армения успешное давление, на Молдавию безуспешное, никто бы, скорее всего, вообще не заметил значимости этих событий. Все бы, в общем, спокойно отнеслись к тому, что, в общем, само по себе всегда и происходило. Мы уже давно привыкли к тому, что все-таки все наши соседи счастливо дрейфуют в сторону Запада. И, в общем, ничего не мешало нам пожелать им в этом деле удачи и спокойно за этим наблюдать, и, может быть, двигаться самим.
Соглашение об ассоциации с ЕС закладывает основы политического, экономического, культурного, экологического сотрудничества между странами, подписавшими соглашение. От надлежащего выполнения всех перечисленных в нем условий будет зависеть участие той или иной страны в процессе дальнейшей интеграции с Европейским Союзом. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Еще одна важная тема переговоров на саммите Европейского Союза – это пост главы Европейской комиссии. Кандидатуру 59-летнего Жана-Клода Юнкера, бывшего премьер-министра Люксембурга, на этот пост поддержала, точнее, на ней настояла канцлер Германии Ангела Меркель. Однако главы правительств Великобритании, Голландии, Швеции и Венгрии долгое время сопротивлялись назначению Юнкера. В конечном итоге шведские и голландские лидеры также выступили в поддержку кандидатуры люксембургского политика. Из Берлина корреспондент Радио Свобода Юрий Вексер.
Почему же все-таки Жан-Клод Юнкер? И является ли он лучшим из возможных глав Еврокомиссии? Говорит немецкий политолог, обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус.
Юнкер – кандидат самого Европарламента, а Европарламент ясно показал, что он хочет именно Юнкера на этом посту, и он будет полностью подотчетен парламенту. Прежде люди, занимавшие этот пост, были гораздо более самостоятельными фигурами. При этом я нахожу критику со стороны британского премьер-министра Кэмерона абсолютно искренней. Он выразил сомнения многих по поводу того, является ли Юнкер лучшим назначением. Не является ли избрание люксембургского политика результатом уже давно действующего в этом вопросе автоматизма? Ставя так вопрос, Кэмерон, по-моему, прав. К тому же Юнкер не любим в Великобритании, за него никто там не голосовал, как никто не голосовал за него и в Германии. Сама идея главного кандидата, кандидата на пост, это германское изобретение. Перенесение германской модели на Европейский Союз, в котором, однако, есть еще 27 стран-членов, у которых может быть отличное от германского мнения.
Главного еврокомиссара избирают главы государств и правительств стран ЕС, но теперь, по новому положению, они должны утвердить свой выбор на Европарламенте и вообще, как сказано в уставе, цитата, «учитывать итоги выборов в Европарламент». Формально это соблюдено таким образом, что своего кандидата выдвинули большинство фракций, включая крупнейшую фракцию Европейской народной партии, объединяющую правых консерваторов Евросоюза и располагающую максимальным числом кресел – 210. Главой этой партии как раз и является Юнкер, пользующийся в ЕС огромным авторитетом и уважением. Английского премьера Кэмерона не устраивала безальтернативность кандидатуры Юнкера внутри консервативного блока. Но не только. Он заявлял по поводу кандидатуры Юнкера: «Лицо 80-х годов не сможет решить проблемы последующих 5 лет». Кэмерон был за свежее лицо на посту главы Еврокомиссии и пригрозил в кулуарах в случае избрания Юнкера выходом Великобритании из Евросоюза. Ангеле Меркель, конечно, никак не хотелось оставаться без британцев. И поскольку усугублять кризис в рядах ЕС никто не хочет, да и вообще сам принцип принятия решений такого рода диктует необходимость компромисса, канцлер заявила накануне голосования:
«Мы должны стремиться достичь общих позиций по большинству вопросов содержания европейской политики. Мы сможем, я уверена, прийти с Великобританией к важным для нее компромиссам. Отмечая столетие со времени начала Первой мировой войны, мы все говорили об европейском духе, и я надеюсь, что этот дух поможет нам найти разумные решения».
Лучшим ли выбором стал Жан-Клод Юнкер? Были ли альтернативы? Говорит немецкий политолог Штефан Корнелиус.
«Я считаю, что Юнкер не самый лучший выбор. Он, конечно, политик с заслугами. Он 18 лет возглавлял правительство Люксембурга и за эти годы много сделал полезного для Европы. Но все это происходило в 90-е годы и в начале 2000-х. В последние же годы кризиса Юнкер продемонстрировал как раз свои слабые стороны на посту главы Еврогруппы, клуба министров финансов стран еврозоны. Он ни в коей мере не является менеджером, и, несмотря на сравнительно молодой возраст, есть сомнение, что он будет в состоянии справляться с новыми нагрузками, в том числе и с физическими. Он, несомненно, опытен, профессионален, вооружен многочисленными знаниями, но я действительно не знаю, не было бы лучше для Европы избрание на этот пост кого-нибудь, так сказать, посвежее, человека, готового искать новое и управлять новыми тенденциями, например, с возросшей активностью и силой правых популистов. В кулуарах обсуждались несколько фигур, например, ирландский премьер Кенни, но Кенни, к сожалению, не мог выставить свою кандидатуру, так как должен был бы в этом случае отказаться от своего поста в Ирландии, а в случае неизбрания на пост главы Еврокомиссии возвращаться домой в качестве потерпевшего поражения. Так не поступает ни один политик. На этом и играла Германия с идеей единого кандидата.
Это был немецкий политолог Штефан Корнелиус. Материал подготовил корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер. На востоке Украины сегодня заканчивается временное перемирие, о котором ранее договорились представители нового президента Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. К вечеру пятницы стало понятно, что, вероятнее всего, украинские власти продлят срок прекращения огня на 72 часа. Несмотря на то, что формально перемирие действует, всю неделю из зоны конфликта приходили сообщения о передвижении военной техники, перестрелках и обстрелах. Причем, как отметил в беседе с корреспондентом Радио Свободы Иваном Трефиловым, главный редактор новостей Донбасса Алексей Мацука, инициаторами этих активных действий были сепаратисты.
В целом, сегодняшний день нужно рассматривать как днем завершения так называемого перемирия. За эти дни, пока шел объявленное перемирие Порошенко, десятки раненых, подбитые воинские части, уничтоженная техника, десятки взятых в заложники, снова поток беженцев из Донецкой области в другие регионы Украины, и это подтверждают общественные организации. Мы увидели, что ни Царев, ни эта компания, которая присутствовала на встрече в оккупированном здании Донецкой областной государственной администрации, имею в виду Кучма, Медведчук и представитель представителей ДНР и Новороссии, они реально не контролируют всю территорию Донецкой области. И круг нашего общения, моего, наших журналистов, коллег, политологов, и украинских, и донецких, все ожидают одного. Это начало активной фазы антитеррористической операции в городе Донецке.
Иначе говоря, сепаратисты за неделю перемирия времени даром не теряли. А что делали украинские войска?
За время, пока украинская армия была в фазе так называемого перемирия, да, непонятного, они вообще ничего не делали. То есть боевики спокойно передвигались по трассам, боевики минируют и минировали уже свои блокпосты, которые находятся в черте города Донецка. Это Горностаевская, такой микрорайон Донецка, где они вырыли ямы прямо в асфальте, в проезжей части. Это дорога, соединяющая в том числе Ростов-на-Дону и Донецк. И вот в этой части дороги они в этих ямах заложили туда мины и взрывчатку. А проехать по этой дороге теперь можно только, знаете, как по шахматам, если смотреть на черные и идти только по черным. Да, вот ставшиеся на месте жители Донецка спрашивают, а что, собственно, делает правительство для защиты? Там, видимо, эти блокпосты, мы видим эти мины уже в конце города, мы видим закрытые магазины, особенно на севере области, в Славянске, там Анатольский дефицит продуктов, не выплачиваются пенсии, пособия, нет даже никакой возможности организовать помощь людям. Что, собственно, делает правительство? И люди из-за того, что остаются один на один со своими проблемами, при этом понятно желание Порошенко сделать хорошую игру, показать ее в Брюсселе, то он пошел на какое-то перемирие. Но не нужно забывать, что Европа при этом, она демонстрирует пассивность в отношении Украины. Трудно понять, что там думает Порошенко, глядя на его кадровые назначения, которые он возвращает, фактически реставрирует всю команду партии регионов до власти. Часть губернаторов и Януковича, которые работали, восстанавливаются в своих новых должностях. Есть определенные подозрения на реставрацию старых схем по государственным закупкам и так далее. Пока внятного чего-то нет, кроме вот заявлений Порошенко, что мы стремимся в Европу и мы Европа.
О ситуации в Донецкой области говорил местный журналист Алексей Мацука.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Государство вновь экономит на репрессированных. Тему обсуждаем с правозащитниками Яном Рачинским, Сергеем Ковалевым и Татьяной Курсиной. Сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 27 июня. Российская судебная хроника. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы отклонил жалобу фонда «Общественный вердикт» на действия столичной прокуратуры. По результатам проверки, которая проводилась прокуратурой еще полтора года назад, фонду вынесено представление, в котором утверждается, что эта некоммерческая организация по защите прав заключенных занимается политической деятельностью, получает иностранное финансирование. Не отрицая факта финансирования от международных благотворительных фондов, правозащитники не согласились с утверждением, что они занимаются политической деятельностью и выполняют задания иностранных организаций. Поэтому решение суда общественный вердикт намерен обжаловать. С подробностями судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпа.
На нескольких заседаниях по рассмотрению жалобы фонда «Общественный вердикт» на представление прокуратуры о том, что организация нарушила закон об иностранных агентах, юристы НКО опрашивали прокуроров, пытаясь выяснить, какая именно деятельность фонда, по мнению надзорного органа, является политической. Как пояснила директор «Общественного вердикта» Наталья Таубина, получить конкретный ответ на этот вопрос защитникам так и не удалось. В самой организации настаивают на том, что их работа по защите прав граждан не является политической деятельностью, они выполняют не иностранный заказ, а работают на благо страны. 27 июня судья Яна Шемякина признала прокурорскую проверку и вынесенное представление законными. По словам Натальи Таубина, исход был предсказуем, однако сам процесс вызвал разочарование.
Вынес ожидаемое решение. Мы задали десятки вопросов прокуратуре. По подавляющему большинству вопросов прокуратура ограничивалась ответами, либо затрудняется ответить, либо все есть в документе под названием «Представление» или в материалах, вставленных прокуратуры в дело. Тем самым, по сути, уклоняясь от ответов на конкретные вопросы, в целом мы очень разочарованы слабой готовностью прокуратуры и ее невозможностью свою собственную позицию убедительно в суде доказывать.
Политической деятельностью организации организации был признан, в частности, доклад общественного вердикта, подготовленный для Комитета против пыток ООН. Об этом сообщил юрист фонда Фуркат Тишаев. При этом, по словам юриста, сам комитет напоминал властям России о недопустимости преследования активистов, которые направляют им доклады. Сторона защиты в ходе процесса убеждала суд, что большая часть доказательств, представленная прокуратурой, не подтверждает позицию обвинения. Многие из документов о деятельности общественного вердикта, приобщенные к делу, относились к тому времени, когда закон о некоммерческих организациях еще не был принят, поясняет Фуркат Тишаев.
Ситуация достаточно абсурдная, потому что те материалы, которые, там целая пачка материалов была, которые представила прокуратура, они все касаются 2010 года, 2011. Судья, когда приобщала эти документы, там были поздравления с Новым годом, открытки на имя общественного вердикта, и даже эти документы пошли в материалы дела. Все документы касаются того времени, когда закон об иностранных агентах в принципе не существовало, поэтому такие доказательства, естественно, являются неотносимыми.
Что конкретно означает решение суда для организации, пока не совсем понятно, говорит Наталья Таубина. По ее словам, в прокурорском представлении нет четкого указания, каким образом организация может устранить нарушение. Прекратить ли ту деятельность, которая, по мнению прокуратуры, является политической, отказаться от иностранного финансирования или же добровольно встать в реестр иностранных агентов.
Последнее мы ни при каких обстоятельствах делать не будем. То есть в реестр иностранных агентов принципиально тебя записывается не считаем возможным. Отказываться от иностранного финансирования тоже не считаем правильным, поскольку любое законное финансирование работы еще на деятельность фонда общественного вердикта в интересах российских граждан, а мы считаем правильным и нормальным для нас продолжать получать вместе с поддержкой, которую мы получаем от российских граждан, а также российского бюджета. Поскольку мы не видим в нашей деятельности политической составляющей, соответственно, отказываться от каких-либо частей нашей деятельности мы тоже не считаем возможным. Возможно, Минюст придет к нам с новой проверкой. Возможно, по результатам этой новой проверки вынесет протокол об административном нарушении или же занесет нас в список иностранных агентов САН.
Представители общественного вердикта намерены обжаловать решение Замоскворецкого суда в вышестоящих инстанциях, вплоть до Европейского суда по правам человека, поскольку убеждены, что представили достаточно доказательств того, что их деятельность не является политической. Вот что говорит Фуркат Тишаев.
Общественный вердикт является заявителем ЕСПЧ, со-заявителем в коллективной жалобе, которая была подана год назад по закону об иностранных агентах. Грубо говоря, если мы не получаем нужного результата в российских судах, мы просто-напросто отправляем эти документы в Европейский суд и информируем суд о том, что год назад мы были правы, когда говорили, что в российских судах невозможно выиграть эти дела, потому что проблема касается не конкретного действия должностного лица, а самого закона в целом. То есть до тех пор, пока закон в этой редакции существует, он будет нарушать наши права по Европейской конвенции о защите прав человека.
Судебный процесс общественного вердикта по обжалованию действий прокуратуры, как и процессы других некоммерческих организаций, таких как «Голос», «Мемориал», «Юрикс», длятся в течение всего года. Заседания постоянно откладывались, болели и менялись судьи, стороны ждали решения Конституционного суда, который лишь в апреле огласил свое заключение и признал законными требования к некоммерческим организациям. После этого суды по НКО возобновились, и все требования прокуратуры были удовлетворены. Так, в конце мая суд обязал зарегистрироваться в качестве иностранного агента правозащитный центр «Мемориал». 24 июня было признано законным представление прокуратуры в отношении ассоциации «Голос», а 26 июня аналогично завершилось дело по жалобе организации «Юристы за конституционные права и свободы» «Юрикс». По словам Натальи Таубиной, тенденции последних месяцев свидетельствуют о том, что давление на некоммерческие организации будет только усиливаться.
Я ожидаю, что будут новые проверки, будут новые судебные разбирательства, будет в том числе и внесение новых организаций в список иностранных агентов. И это в результате приведет к ограничению деятельности организаций гражданского сектора, вмешательства в эту деятельность, что нарушает нормы международного права и взятые Российской Федерации обязательства, в том числе по Европейской конвенции.
Так называемый закон об иностранных агентах вступил в силу осенью 2012 года и обязал некоммерческие организации, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. За отказ выполнить это требование НКО грозят штрафы и приостановка деятельности. Многие правозащитные организации бойкотировали этот закон. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 27 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Вашингтон запускает масштабную программу финансовой и гуманитарной помощи странам Центральной Америки. Сборная России завершила выступление на чемпионате мира по футболу, не одержав ни одной победы. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, пятницы, 27 июня, по версии «Радио Свобода». Европейский Союз пока не вводит санкции против России. Участники саммита ЕС в Брюсселе заявили, что будут наблюдать за действиями России в отношении Украины еще 72 часа. Лидеры Украины, Грузии и Молдавии подписали в Брюсселе ключевые экономические и политические соглашения с Европейским Союзом. Владимир Путин считает, что так называемый антиконституционный переворот на Украине и попытки навязать искусственный выбор между Европой и Россией подтолкнули украинское общество к расколу. Москворецкий суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу правозащитного фонда «Общественный вердикт» на действия городской прокуратуры, потребовавшей внести организацию в реестр иностранных агентов. Следственный комитет России удовлетворил ходатайство об амнистии двоих фигурантов болотного дела. Активистки молодежного движения «Весна» из Петербурга Полины Странгиной и лидера молодежного движения «Альтернатива» москвича Олега Мельникова. В Ираке боевики радикальной группировки «Исламское государство» в Ираке и Леванте убили не менее 160 заложников. Роснефть и британская компания BP подписали соглашение о пятилетних поставках нефти и нефтепродуктов. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 27 июня, по версии «Радио Свобода». Правительство США объявило о запуске новой масштабной программы финансовой и гуманитарной помощи странам Центральной Америки, Гватемале, Гондурасу и Сальвадору с целью остановить непрерывно увеличивающийся поток нелегальных иммигрантов, бегущих в США из этих нестабильных государств, которые страдают от нищеты, внутренних конфликтов и преступности. У микрофона международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Гватемала, Сальвадор и Гондурас получат от США многие миллионы долларов на борьбу с криминальными группировками, фактически ставшими второй теневой властью в некоторых странах Центральной Америки. Кроме того, значительные суммы американская администрация намерена потратить на депортацию со своей территории на родину нелегальных иммигрантов из Центральной Америки и на создание вблизи границы США с Мексикой центров временного содержания нелегалов. Однако в обнародованном на днях заявлении Госдепартамента США также говорится, что Вашингтон, учитывая причины, заставляющие гватемальцев, сальвадорцев и гондурасцев, в основном молодых, покидать свои страны, намерен всячески защищать права мигрантов, ищущих убежище на территории Соединенных Штатов. По данным Министерства внутренней безопасности США, только с октября 2013 года по 15 июня 2014 года в Соединенные Штаты через сухопутную границу с Мексикой нелегально и без сопровождения взрослых проникли 52 тысячи несовершеннолетних латиноамериканцев. Руководители американских правоохранительных органов требуют создания новых пунктов размещения молодых нелегалов и заявляют, что готовятся в ближайшее время заметно увеличить число работающих здесь, вблизи границы, юристов, специализирующихся в области иммиграционного законодательства. Администрация президента США Барака Обамы объявила, что на различные программы, призванные снизить уровень криминального насилия в Центральной Америке, будет потрачено в целом 93 миллиона долларов. В частности, Гватемала получит 40 миллионов долларов на борьбу с уличной преступностью, а Сальвадор и Гондурас, соответственно, 25 и 18,5 миллионов долларов на создание центров поддержки и реабилитации подростков-правонарушителей. На днях вице-президент США Джо Байден посетил Гватемалу, чтобы обсудить новую программу и масштаб проблемы с президентом Гватемалы, бывшим руководителем военной разведки страны во время гражданской войны Отто Пересом Малиной, и президентом Сальвадора, бывшим левым партизаном-революционером Сальвадором Санчесом Сереном. О том, как трансформировался регион за последние годы, можно судить хотя бы потому, что эти два человека в очередной раз дружески встретились за столом переговоров, а также высшими чиновниками Гондураса и Мексики. Выступая в гватемальской столице на совместной пресс-конференции с Пересом Малиной, Джо Байден сказал:
«Я с удовольствием сегодня объявляю, что мы запускаем в Гватемале рассчитанную на 5 лет специальную программу в объеме 40 миллионов долларов, чтобы обеспечить экономическую и образовательную поддержку находящейся в группе риска молодежи».
За последние десятилетия в странах Центральной Америки, как и почти на всем континенте, в подростковой среде, в трущобах, расцвела чудовищная криминальная субкультура, подпитываемая колоссальными доходами от продажи наркотиков. Именно постоянные уличные войны между разными бандами, приводящие к тысячам жертв среди мирного населения, в основном и принуждают большую часть молодежи этих государств пытаться бежать в цивилизованный мир. Однако, по понятным причинам, латиноамериканские юноши и девушки и здесь попадают в руки организованной преступности, жестко контролирующий потоки нелегальных мигрантов, пробирающихся на север. Это второй бизнес местной мафии, во многом ничуть не менее доходный, чем торговля кокаином. Президент Гватемалы Отто Перес Молина, выигравший выборы во многом за счет обещаний беспощадно бороться с преступностью, в том числе с применением против наркомафии армейских подразделений и введения смертной казни, он до сих пор обвиняется в совершении военных преступлений во время гражданской войны в Гватемале, длившейся с 1960 по 1996 годы, хотя его вина не доказана, в свою очередь подчеркнул, что кризис в его стране и настроение подростков и молодежи таковы, что справиться с ситуацией возможно лишь при желании и участии Вашингтона.
Я предложил вице-президенту США изучить возможность создания программ временного трудоустройства для гватемальцев в Америке, чтобы они могли работать некоторое время в США с условием их обязательного возвращения назад. Это наша собственная инициатива, которую, не сомневаюсь, правительство Соединенных Штатов рассмотрит, когда наступит подходящий момент.
Ранее в июне президент США Барак Обама назвал постоянно увеличивающийся поток несовершеннолетних латиноамериканцев, пытающихся любыми способами перебраться в Соединенные Штаты, чрезвычайной гуманитарной проблемой. Белый дом обратился к Конгрессу США с просьбой выделить дополнительно 1 миллиард 400 миллионов долларов на то, чтобы как-то взять ситуацию под контроль и депортировать массы людей обратно на родину. Последние шаги Вашингтона в этом направлении вызывают большие опасения, подчеркивает уполномоченный по правам человека в Гондурасе Роберто Эррера.
Массовая депортация, произведенная одномоментно, безусловно, создаст проблему, связанную с нарушениями основных прав человека, которые все независимые демократические государства обязаны соблюдать. Это будет ударом по фундаментальным демократическим принципам. Поэтому, принимая такие решения, никому не следует забывать о последствиях, моральных и гуманитарных. Ни Соединенным Штатам, ни Гондурасу, ни другим государствам, Гватемале, Сальвадору, всем, кого затрагивает сложившаяся ситуация.
Белому дому приходится вести и информационную войну с криминальными латиноамериканскими сообществами, организующими незаконную переправку иммигрантов через границу с Мексикой. Большинство молодых, неграмотных латиноамериканцев, тратящих последние деньги на то, чтобы попасть в США, верит боссам мафии, обещающим, что в Америке их ждет легкая и обеспеченная жизнь. Отчасти на руку преступникам сыграло и недавнее решение Вашингтона отказаться от депортации на родину некоторых иммигрантов, ранее нелегально попавших на территорию США в несовершеннолетнем возрасте. В связи с этим американская администрация начала пиар-кампанию, призванную разъяснить суть дела. Все, кто проник в Соединенные Штаты незаконно в последние годы, подлежат депортации. Попросту говоря, никакая награда за колоссальный риск, которому подвергаются эти дети, их не ждет, подчеркнул недавно посол США в Мексике Энтони Уэйн. А спикер Палаты представителей Конгресса США, член Республиканской партии Джон Бейнер, целиком возложил ответственность за наплыв нелегальных иммигрантов из Латинской Америки на Белый дом, заявив, что политика администрации Барака Обамы убедила сотни тысяч людей в том, что если им удастся ступить на американскую землю, они смогут остаться здесь навеки. Бейнер призвал президента Обаму отдать приказ частям Национальной гвардии США в приграничных с Мексикой южных штатах начать оказывать поддержку пограничной охране и иммиграционной полиции в борьбе с нелегальными иммигрантами.
На тему работал международный обозреватель «Радио Свободы» Александр Гостев.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Это программа «Время свободы», пятница, 27 июня, снова к внутрироссийским проблемам. В Москве живо обсуждают решение Московской городской думы принять поправки к закону о статусе депутата. Этот документ предполагает перевод большинства депутатов нового созыва, которых москвичи выберут в сентябре этого года на неуплачиваемую основу. Поправки в законодательство поддержаны депутатами-единороссами, но вызвали резкую критику со стороны оппозиции. Об этом корреспондент «Свободы» Игорь Телин.
После выборов осени 2014 года большинство депутатского корпуса будет исполнять свои обязанности на неоплачиваемой основе. Исключение сделано лишь для председателя Мосгордумы, его заместителей и руководителей структурных подразделений. В своей основной массе народные избранники будут работать за пределами парламента и собираться на сессии несколько раз в год. Такое разделение депутатов на тех, кто работает в городской думе постоянно, и тех, кто лишь является на сессии, нарушает права москвичей, их избирателей, считает заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц.
Во-первых, это то, что депутаты будут менее качественно работать, потому что проблема рабочего времени, она здесь стоит остро. Получается, что часть депутатов – это председатели, его замы, руководители различных комитетов, они будут оплачиваемы, а остальные депутаты, они будут без оплаты. Это, на мой взгляд, прежде всего нарушение прав избирателей, то есть у одних избирательных округов будут депутаты на постоянной основе, и они будут 100% рабочего времени посвящать депутатской деятельности представительству своих избирателей в Мосгордуме, а у других всего лишь 6 дней, когда они смогут так или иначе постоянно заниматься этой работой. В остальное время они должны зарабатывать себе на жизнь, и уж тут может быть много вариантов, то есть это могут быть и какие-то, безусловно, работа в бизнесе, и, соответственно, они будут зависимы от этого бизнеса, но больше всего меня беспокоит то, что зависимость как раз будет от исполнительной власти, непосредственно тех, кого должны контролировать депутаты, и это могут быть и руководители различных бюджетных организаций, школ, больниц и так далее, которые станут депутатами, и получается, что у них, несмотря на то, что у нас записано разделение властей, будет еще начальник в исполнительной власти. Поэтому они будут при такой зависимости находиться в неком конфликте интересов.
С этим мнением согласен и эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин. Он отмечает, что с принятием поправок закон о статусе депутатов Мосгордума станет своеобразным клубом лоббистов, где народные избранники вполне открыто будут отстаивать бизнес-интересы или свои собственные, или иных людей, не обязательно являющихся их избирателями.
Любой представитель, который избирается, любой депутат, это в первую очередь политик. Какого бы уровня он ни был, даже если он выбирается в поселковый совет, это политик, который должен охватывать интересы всего того населения, которое его избирает, а не частной группы. У нас это как раз не так. У нас представительные органы избираются именно для того, чтобы лоббировать интересы определенной группы либо определенного предприятия. Это очень плохо, но власть, которая фактически является организатором и основным участником выборов, я имею в виду администрация, чиновничья корпорация, если хотите, она эту характерную особенность поддерживает, потому что такими депутатами легче управлять.
А вот депутат Мосгордумы от «Единой России» Иван Новицкий считает, что наоборот, депутатский корпус нового созыва будет работать более эффективно, чем нынешний, тем более, что его состав увеличен. Новицкий уверен, что многое будет зависеть от личных качеств депутатов, вне зависимости от того, получают они зарплату за свою парламентскую деятельность или нет.
Такое упорядочение работы, оно, наверное, навеяно временем и жизнью самой. Основной базис, как говорилось в выступлениях по принятию законов московских за 5 созывов сформирован, представление интересов избирателей и текущая работа, они будут достаточно, тем более, что количество депутатов увеличивается в 1,5 раза. Там разные же люди есть, которые собираются баллотироваться, там, если пройдут, там, из федеральных учреждений, из разных структур, поэтому это уже дело как бы каждого человека, как он там себя определяет, не зависит, я думаю. Во-вторых, мы не знаем, кто еще пройдет в Госдуму, как мы можем сейчас судить о том, какой будет следующий созыв Думы.
С критикой поправок к закону о статусе депутата Московской городской думы выступила партия «Яблоко». Вот что говорит ее лидер Сергей Митрохин.
Если депутат работает без зарплаты, то значит он лицо зависимое
от того, кто платит. Его может нанять частная структура для того, чтобы он лоббировал ее интересы. Либо его возьмет под контроль сама мэрия, которая тоже может определить его в какую-то близкую к ней частную структуру. В любом случае он будет защищать интересы либо бизнеса, либо исполнительной власти, но всегда забудет об интересах своих избирателей. Это такая примитивная олигархия с явно криминальным оттенком, потому что депутатский мандат – это защита, не только юридический формальный иммунитет. Сам статус служит защитой. Да, конечно, Мосгордума до настоящего времени является идеалом самостоятельного парламента, но, тем не менее, все-таки для тех депутатов, которые прорываются туда от других партий, сохраняется возможность хоть как-то действовать самостоятельно.
Тем не менее, отказ Мосгордумы от работы на полностью профессиональных условиях стал свершившимся фактом. Сторонники этого нововведения ссылаются на опыт регионов. Противники же продолжают доказывать, что работа законодательной власти столичного города станет менее эффективной. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск за пятницу, 27 июня. Исполняется 100 лет с того дня, как в столице Боснии, Сараеве, выстрелами боснийско-сербского террориста Гаврила Принципа убиты наследник престола Австро-Венгрии, эрцгерцог Франц Фердинанд Деста и его супруга София Хоток. Это преступление вызвало международный политический кризис, который ровно месяц спустя, 28 июля 1914 года, привел к началу Первой мировой войны. Избежала ли бы Европа большой войны, если бы сараевских выстрелов не было? Об этом мой коллега Ярослав Шимов беседует с профессором Карлова университета в Праге, специалистом по истории Австро-Венгрии Миланом Главачкой.
У эрцгерцога Франца Фердинанда неоднозначная историческая репутация. По воспоминаниям многих современников, после Сараевского убийства, несмотря на понятное возмущение и ярость официальной Вены, реакция общества в Австро-Венгрии на случившееся была спокойной и даже равнодушной. Наследник престола был не слишком популярен у подданных. С другой стороны, известно, что Франц Фердинанд вынашивал планы крупных реформ, которые позволили бы модернизировать Габсбург. Монархию. Чем обусловлена противоречивая репутация этого человека?
Я бы хотел сказать, что это два образа.
Как это часто бывает с историческими личностями, можно говорить о двух образах Франца и Фердинанда. С одной стороны, об образе, созданном масс-медиа, части историографии, и с другой, об образе, более близком к реальности. Непопулярность Франца и Фердинанда была следствием некоторых его личных качеств. Ну, скажем, той строгости и порой надменности, с которой он обращался со своей слугами в замке Конопиште под Прагой, или его охотничьей мании, этого истребления эрцгерцогом тысяч зверей. Что касается его реформаторских устремлений, то они тоже во многом окружены мифами. Считается, что он пытался спасти монархию, разрабатывал планы преобразований. Все это так, но эти его планы были несовершенны и зачастую недостаточно продуманы. Очень многое в его политике определяло его неприязнь к венграм, точнее, к дуалистическому устройству Австро-Венгрии, которая, как он считал, ослабляла монархию. Он стремился ослабить усиливавшиеся позиции венгерской правящей элиты.
Какими методами? Авторитарно-самодержавными?
Но
демократом он действительно не был. С другой стороны, австро-венгерское общество было достаточно развитым и культурным. Просто так устранить или сильно ограничить то, что уже стало частью политической традиции, что работало на протяжении десятилетий, парламент, свободу прессы и дебатов, коалиционные правительства и так далее, было вряд ли возможно. Разве что путем государственного переворота, но в таком случае он не мог бы рассчитывать на какую-либо поддержку общества. Другой миф, окружающий фигуру Франца Фердинанда, это представление о том, что он, мол, был тем самым Криксхетцер, поджигателем войны. Этот миф возник во многом из-за того, что незадолго до отъезда в Сараево в середине июня 14 года эрцгерцог принимал в Конопиште германского императора Вильгельма II. Они долго общались тет-а-тет, содержание этого разговора осталось неизвестным, но после Первой мировой возникла такая интерпретация. Вот именно так
там и тогда, мол, обсуждались агрессивные планы Германии и Австро-Венгрии. Если мы посмотрим на документы, в частности, на обширную переписку Франца Фердинанда с министром иностранных дел Леопольдом фон Брюхтольдом, то увидим, что дела обстояли в точности наоборот. Наследник престола знал внутренние слабости своего государства и понимал, что если Австро-Венгрия активно вмешается в военный конфликт в Европе, это может ее уничтожить.
Это касалось и возможной войны с Россией?
Безусловно. Франц Фердинанд справедливо полагал, что такую войну габсбургская монархия, как, вероятно, и русская, тут у него тоже иллюзий не было, не пережила бы. Именно поэтому он противостоял партии войны при дворе и в правительстве, в том числе начальнику генштаба Францу Конраду фон Гетцендорфу. Члены этой партии полагали, что война будет локальной только против Сербии или Италии, а вся система взаимных союзнических обязательств, которыми были связаны члены обеих коалиций великих европейских держав, не будет приведена в действие. Эти люди также делали ставку на то, что Россия не успела реализовать программу перевооружения армии, а потому воевать не решится. Насчет перевооружения это было правдой, но, несмотря на это, в 1914 году Россия немедленно вступила в войну на стороне Сербии. А Франц Фердинанд именно этого и опасался, как оказалось, оправданно.
Если вернуться к состоянию Австро-Венгрии перед войной, чем стал для нее 1914 год? Ускорила ли война уже начавшееся разложение этого несколько устаревшего государства, или же у дунайской монархии были шансы на выживание?
Это вопрос из серии «Если бы». Это так называемая виртуальная история, которую историки не очень любят.
В отличие от журналистов.
Да, это такая интересная игра. Мы не можем знать, что произошло бы, если бы война не началась. Но известно, что политический и интеллектуальный мир Центральной Европы к 14 году давно привык к существованию дунайской монархии. Если почитать тогдашнюю публицистику, даже чешскую, при всем недовольстве чехов многими порядками в Австро-Венгрии, то за небольшим исключением, кружком интеллектуалов вокруг журнала «Самостатность», все они рассуждали о будущем, отталкиваясь от существования Габсбургской монархии как естественной государственно-правовой рамки. Вопрос стоял не более чем о степени возможной автономии для разных народов монархии. Вот к ней стремились, в том числе и чехи. Там стоял вопрос об отношениях с немецким меньшинством в рамках Чешского королевства. Это была треть населения, 2,5 миллиона человек. И вот Вена вела себя в этом плане ответственно. Она инициировала переговоры между чехами и немцами, но не вмешивалась в них. Мол, вы сами на месте договоритесь на условиях, которые вас устраивают. Будет ли это, например, такая модель, которая существовала в Галиции, или что-то еще? Но до начала войны конкретных результатов этот процесс не принес.
Чешский историк Милан Главачка. Полностью рассказ о столетии Сараевского убийства в эфире «Радио Свобода» в субботу 28 июня в 16 часов по московскому времени. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». На чемпионате мира по футболу в Бразилии определились пары участников 1/8 финала. Есть несколько неожиданностей. Групповую стадию турнира не смогли преодолеть сборные с репутацией сильных команд Испания, Италия, Англия, Гана, Португалия. С другой стороны, ярко проявили себя сборные, от которых не ждали удачного выступления: Колумбия, Коста-Рика, США. Сборная России не смогла квалифицироваться в стадию плей-офф. Два матча команда итальянского тренера Фабио Капелло свела в ничью, один проиграла с общей разницей мячей 2-3. В сводной таблице чемпионата мира Россия займет 24 место. Итоги выступления сборной подводит спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов.
Таблицы группы H. Первое место заняла сборная Бельгии, у нее 9 очков. Второй стал Алжир, в активе которого 4 очка. У России 2 очка, у Южной Кореи 1. Бельгия и Алжир вышли в плей-офф. Я думаю, если бы для сборной России, и для, тем более для сборного Союза, кто-нибудь сказал бы в прошлом, что команда Алжира станет препятствием для российской или тем более советской команды по выходу в плей-офф, я думаю, такому человеку просто бы пришлось нелегко, над ним самое меньшее посмеялись бы. В истории российского спорта есть неприятные показатели. Например, сборная России по хоккею ни разу не смогла выиграть Олимпийские игры, а сборная России по футболу ни разу в своей истории не смогла выйти на чемпионат мира из группы. Последний раз барьер группового турнира был преодолен сборной Советского Союза аж в 1986 году. Напомню, что последние 8 лет сборной России руководили весьма уважаемые тренеры, уважаемые и зарубежные. Гус Хиддинк, Дик Адвокат, это специалисты из Голландии, Фабио Капелло, итальянец. И Фабио Капелло, напомню заранее, до чемпионата мира подписал контракт с Российским футбольным союзом. Он будет руководить сборной России до 2018 года, то есть до следующего чемпионата мира, который состоится как раз в России. Но вот все эти провалы и вылеты сборной России, такие как, например, поражение несильной сборной Словении в стыковом матче или поражение в групповом турнире чемпионата Европы от команды Греции, конечно, настраивают на крайне неприятный лад. В конце концов, то, что руководят командой несильные, но зарубежные тренеры, это уже некоторая система. Можно спорить, есть ли в России свои доморощенные сильные специалисты, и что делать с сборной России, которая вполне повторяет успехи в кавычках всей страны, и на ниве депрессивной сырьевой экономики, на ниве мелочно-злобной, агрессивной и недальновидной внешней политики, и на ниве политики внутренней, авторитарной и принципиально недемократичной. Годы, проведенные российским футболом под глуповато-восторженный визг, а по-иному не скажешь, доморощенных телекомментаторов, были потрачены почти впустую.
Спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов о причинах неудачи сборной России на чемпионате мира и шансах участников 1/8 финала я беседую с полузащитником сборных Советского Союза и России, отыгравшим за сборные страны 10 лет, Андреем Кончельскисом.
Ну, нам чего-то всегда не хватает. Ну, в первой игре, самое главное было первая игра, мы допустили ошибку, не обыграли корейцев. Если побороли корейцев, было бы все по-другому. Потом мы проиграли по делу бельгийцам, мы проиграли и сыграли ничью по делу с Алжиром. Естественно, хотелось, чтобы мы играли в атакующий футбол, но если у нас нет футболистов, откуда мы возьмем, если у нас российский футбол среднего уровня, если у нас доминируют иностранцы в российском футболе, как мы хотим добиваться результата. Поэтому здесь ничего страшного не случилось. Англичане тоже не вышли, англичане тоже в такой ситуации, как и Россия. Поэтому у них доминируют иностранцы, у них много иностранцев, у них хоть уровень чемпионата нормальный, у нас там средний уровень чемпионата. Поэтому здесь большая проблема.
Все-таки от команды ждали выхода, и вот этот результат неудовлетворительный, потому что задача была все-таки выйти из группы.
Ну, многие кричали, я еще раз много дилетантов кричали, говорили, что мы выйдем из группы и спокойно, без проблем, но это футбол, когда дилетант занимается не своим делом, тогда, конечно, большие проблемы. Нужно заниматься своим делом.
Вы хотите сказать, что вам, как профессионалу, было понятно с самого начала, что с командой такого уровня в 1/8 не выйти?
Нет, я надеялся. Я, конечно, желал удачи и ребятам, потому что многих я знаю футболистов. Они не виноваты. Эта система виновата. Виновата система. Виноваты дилетанты, которые приходят в футбол. Вот футболисты не виноваты. Они заложники этой ситуации, которая произошла.
То есть вы хотите сказать, что нужно в российском чемпионате вводить более жесткий лимит на легионеров и отказываться от массового использования иностранных игроков, верно?
Ну, это давно уже надо было это сделать. Ну, у нас же много умных людей, в кавычках, которые рассказывают сказки. Вот эти сказки превращаются в быль. А были никакой нет, поэтому мы пожинаем плоды.
Вам симпатичен стиль игры, который пытается Фабио Капелло привить российской команде? Вы хотели бы играть в такой команде?
Нет, хорошей жизни он такой стиль приобретает. Если бы у нас были такие футболисты, Роналдо, Месси, Неймар, тогда мы бы играли в другой футбол. Но у нас нет таких футболистов, к сожалению. Но у нас больше других вариантов я не видел таких, особенно. Нужно было не пропустить, но свой гол где-то мы что-нибудь там забьем. Он выбрал такую тактику. У него нет таких подборов игроков. Конечно, где-то какие-то ошибки допустили, но все ошибаются люди. Это нормальное явление.
Самая слабая линия российской команды, на ваш взгляд, какая? Неудачная игра Акинфеева сказалась или, там, не знаю, недостатки в нападении? Что важнее?
Да я думаю, нападение. Акинфеев, я думаю, что этот человек неприкасаемый. Ошибки, но ошибся человек один раз. До этого он не ошибался, было все хорошо. Самая большая проблема, естественно, атака. Не забиваем, значит, проблема в атаке.
Ну вот в то время, когда вы играли в сборной, тоже не хватало квалифицированных нападающих, хотя уровень сборной, мне кажется, был несравнимо выше, чем тот, который есть сейчас. Тем не менее, все это компенсировалось сильной полузащитой. Тогда, в то время, говорили, что главная ударная сила сборной Советского Союза, сборной России, это полузащита. Сейчас изменилась ситуация?
мы давайте не будем сравнивать Советский Союз. Была система раньше, сейчас нет системы. И поэтому мы и страдаем сейчас.
Андрей, теперь давайте немножко о других командах поговорим. Кто вам очень понравился? Вот одна команда, которой вы желали бы победы. И кто вас разочаровал на первой стадии игры?
Ну, разочаровали многие команды. Испанцы, англичане, итальянцы. Вот. Мне понравилась Колумбия очень. Мои все. На кого я как бы за кого переживал, команды и Англия, Италия, Россия выбыли из турнира. Но теперь я буду переживать только за Колумбию. Они очень мне нравятся игрой и атакующим стилем. В общем, играют очень здорово, агрессивно.
Вы думаете, Уругвай без Суареса они обыграют в 1-8?
Я думаю, что да. Уругвай команда. Команда настроения. Пойдет игра, хорошо, не пойдет, ну, ладно. И поэтому все там делали ставку на Суареса. Но я думаю, что сейчас, в данный момент, Уругвай станет сильнее без Суареса.
Три сильных европейских команды вышли в 1-8. Франция, Германия и Голландия. Кто вам симпатичней?
Ну, естественно, немцы. Я всегда говорил, что немцы, они и есть немцы. У них есть система, у них они одни из, я думаю, что из фаворитов на то, чтобы играть в финале.
Как вы думаете, Европа проиграет чемпионат Латинской Америки в целом?
Ну, я бы не сказал бы, что проиграет. От Европы сейчас у нас много команд. Вот, я думаю, что мы еще поборемся. Из Европы тоже Швейцария, Бельгия, Германия, Нидерланды, вот, Франция. Да, команд есть. Поэтому если делать на то, что климат какой-то, это, там мы играем в Латинской Америке. Вот, футбол, он есть футбол. Играет 11 на 11. Мастерство. Это мастерство.
Состав финала рискнете предсказать?
Полуфинала, вам скажу, финала нет.
Давайте полуфинал.
Я думаю, что там Бразилия, Аргентина, Германия и Нидерланды.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 27 июня были футболист Андрей Кончельский и спортивный журналист Алексей Кузнецов. Сборная России завершила свое выступление на чемпионате мира по футболу. Вот так обстояли дела в пятницу 27 июня 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Алина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!